здесь, нужно где-то жить, где-то проводить досуг, где-то работать. Объекты, образующие город. Большая стройка. Спонсор программы АО «Мосинжпроект».
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, в эфире программа «Большая стройка», в студии Антон Мастренков, и сегодняшний наш гость, эксперт, урбанист Алексей Введенский. Алексей, добрый день.
Здравствуйте.
Сегодня мы поговорим о проблемах и перспективах развития московской агломерации. Разберемся, что такое агломерация и что ждет Москву и весь московский регион в будущем. Не секрет, что любой, даже самый крупный и сильный мегаполис, такой как Москва, не может развиваться и расти независимо от окружения, от тех территорий, которые его окружают. Мы все знаем, что жители Подмосковья очень часто работают в Москве, жители Москвы работают в Подмосковье. Экономика и связи регионов очень сильно переплетены. Алексей, все-таки насколько плотная московская, насколько плотная и большая московская агломерация, и насколько сильно влияние регионов друг на друга?
Ну, если мы будем говорить о московской агломерации, то эта агломерация выходит далеко за пределы Москвы и Московской области. Конечно, главный центр, основной центр – это Москва. Дальше идут прилегающие прямо к Москве города Московской области. За городами, которые примыкают к Московской области, идут более дальние города. И, в принципе, ядро Москвы играет колоссальную роль в жизни всех регионов, которые примыкают к Московской области. Так что, если мы говорим о московской агломерации, то мы говорим, ну, сразу примерно о 10 областях, которые вот составляют во многом костяк Центрального федерального округа. Вот примерно так.
А по численности населения, по количеству домов мы можем как-то вот отследить, сколько это?
Ну, если мы возьмем чисто московскую агломерацию, которая, вот ядро московской агломерации, это Москву и область, то на сегодняшний день в Москве и области проживает порядка 19,5 миллионов человек. А если говорить о количестве жилых домов, то здесь лучше смотреть по Москве. Ну, историческая территория Москвы – это порядка 40 тысяч жилых домов, чисто жилых домов. А еще порядка 35 тысяч жилых домов находится на территории Новой Москвы. Итого мы имеем порядка 75 тысяч жилых домов вот просто вот на территории города Москвы.
Это все дома, и большие, и маленькие, многоквартирные полностью?
Да, да, да. Я здесь говорю именно о больших и малых домах и специально различаю историческую территорию Москвы и новую территорию Москвы, потому что на новой территории Москвы в основном преобладает невысокая жилая застройка, то есть это в основном одноэтажные, двухэтажные, трехэтажные дома. Да.
Исторически так сложилось.
Да.
Все-таки, Алексей, давай поясним, что такое агломерация и как она складывалась?
Ну, агломерация – это некое образование урбанистическое, которое первые агломерации начали складываться в начале XIX века, когда к крупным городам начали активно тянуться пригороды, дальше эти пригороды стали становиться городами, и таким образом большой город начал поглощать более мелкие города – и превратился в некий город-монстр. И город-монстр раскинул свои щупальца городские на все прилегающие к нему территории, а потом уже и области.
Вот. То есть, таким образом, это процесс все-таки естественный, экономический, неизбежный.
Да, если говорить об агломерациях, то в первую очередь самые крупные агломерации находятся в Соединенных Штатах. Все Атлантическое побережье Соединенных Штатов, от Нью-Йорка до Бостона и дальше, это фактически одна агломерация. В Европе тоже можно выделить три главных крупных агломерации. Первая из них – это крупнейшая промышленная агломерация, который проходит по территории Германии и идет в сторону Северной Италии. Вторая – это средиземноморская агломерация. И, наконец, агломерация, которая сейчас формируется, это агломерация, которая проходит по территории бывших социалистических стран – Польши, Чехии, Словакии, Румынии, Венгрии. Вот там формируется еще одна агломерация.
То есть вот страны Восточной Европы, которые сейчас получают некий такой рывок в развитии.
Не рывок в развитии, просто у них немножечко развитие по-другому пошло, чем было раньше.
Угу. Да, хочу напомнить, что слушатели могут принять участие в нашей передаче с помощью сообщений по телефону 8-925-88-88-94-8. В прямой эфир можно дозвониться по телефону 8-495-73-73-94-8. Также сообщение можно отправлять с помощью Telegram «Говорит МСК Бот» и Твиттера «Собака Говорит МСК». Ну, получается, что все эти складывающиеся агломерации, они все равно разные. И причины, и обстоятельства складывания этих агломераций тоже везде свои. Какие агломерации все-таки бывают? Есть различия между, скажем, московской, допустим, и средиземноморской?
Ну, если говорить о том, какие бывают агломерации, ну, здесь во многом зависит от того, какие ядра, центры роста раньше существовали вот на территории агломерации. Если это был один, вот центром агломерации был один небольшой город, то, как правило, на его базе развивается моноцентрическая агломерация. И яркий пример тому – Москва. В Москве есть один центр, в котором сосредоточены главным образом все основные места приложения труда людей. Есть окраины. В советские времена Москва развивалась секторально. Были сектора промзоны, были сектора жилой застройки, были сектора вот парки, леса.
Рекреационные,
совершенно верно. Если агломерация возникла где-то в Европе, например, там, где существовало довольно много небольших промышленных городов, то мы уже говорим о полицентрической модели развития таких агломераций. Это вот, ну, в основном Германия. На севере Германии и уже туда, вот ближе к западу, достаточно много промышленных городов существовало, которые в конечном итоге создали, стали основой той агломерации, которая есть сейчас. И это касается и Северной Италии. Ну и дальше, если мы сейчас вот поговорим про Москву, то Москва, она изначально была моноцентрической, город чисто моноцентрический, но сейчас появились все предпосылки к тому, чтобы город стал полицентрический. Именно такую задачу ставит перед собой генеральный план Москвы. Москва имеет радиально-кольцевую систему общественного транспорта и вообще транспорта. И после того, как сейчас в последние годы появилось третье транспортное кольцо, и параллельно с этим третьим транспортным кольцом было открыто малое кольцо Московской железной дороги для пассажирских перевозок, и появилось МЦК, то сейчас есть все предпосылки для того, чтобы вокруг МЦК на территории промзон, которые там расположены, активно развивались центры роста для современной Москвы.
То есть, таким образом будут появляться новые районы, новые точки притяжения, и потоки внутри города будут распределяться.
Ну, речь идет не столько о новых районах, сколько о местах приложения труда. Почему? Потому что располагать новые районы вдоль железной дороги, это, ну, люди не очень любят железную дорогу иметь под окнами. А вот если речь идет о местах приложения труда, то это идеальные места. Почему? Потому что это очень хорошая транспортная доступность. И если просочетать места приложения труда с многофункциональными центрами, с крупными гипермаркетами, то это будет вот как раз некое вот такое кольцеобразное кольцо новых центров роста московской агломерации.
Ну, надо еще напомнить, что сегодня территории вдоль Московского центрального кольца, очень многие территории промышленные, они либо не используются, либо используются крайне неэффективно, потому что заводы перестраиваются, многие заводы уже вывели свое производство, либо на их местах создаются технопарки более эффективные, и они не требуют просто такого количества площадей. И таким образом происходит просто интенсификация производства и освобождаются как раз вот эти территории вдоль железной дороги.
Это мировая практика. Дело в том, что, как правило, в крупном городе земля дорогая, особенно в центре, поэтому дорогая аренда. Если мы имеем большую территорию какого-то устаревшего завода, который должен платить большие налоги за свою территорию, за свои здания, то его продукция неэффективна. Если разместить то же самое предприятие, например, в технопарке, там, где площадь территории меньше, а концентрация оборудования гораздо выше, себестоимость продукции сокращается, причем она может резко сокращаться, в разы сокращаться, и за счет этого конкурентоспособность промышленности городской резко растет.
Ну, плюс какие-то налоговые послабления там, и преференции для тех производителей, тех производств, которые размещены на этих площадках, в технополисах или в технопарках. Ну, мы, собственно, и к следующему вот тезису подбираемся. Какой все-таки экономический эффект от агломерации? Что она дает жителям вот этого города, этой агломерации?
Ну, практика показывает, что экономика агломерации растет значительно быстрее, чем экономика просто регионов, которые даже к ней примыкают. Ну, например, экономика московской агломерации растет в среднем в 1,4 раза быстрее, чем экономики других регионов России. С чем это связано? Это связано с синергетическим эффектом. В Москве расположены все крупные банки, в Москве расположены штаб-квартиры всех крупных корпораций, поэтому расходы на транспортные и любые коммуникационные издержки резко падают. Опять-таки, это касается и того, что в Москве живут наиболее квалифицированные кадры, и поэтому вот такой быстрый рост экономики в Москве.
Как выглядит Москва на фоне, московская агломерация на фоне других крупных подобных образований в мире?
Московская агломерация выглядит вполне успешно. Темпы ее роста очень высоки по сравнению с сложившимися агломерациями. Почему? Потому что Москва бурно развивается, Москва активно строится. В Москве идет вообще несравнимые ни с чем в Европе транспортное строительство, реконструируются дороги, транспортные развязки, строится метро, развивается сеть железной дороги. За счет этого московская агломерация сейчас фактически лидер по развитию.
По темпам роста.
По темпам роста, да. Хотя базовые показатели у нас были на конец 90-х годов вполне плачевные, но сейчас такой резкий рывок происходит.
У нас уже поступают сообщения, вопросы. Вот, в частности, слушатель Игорь Утюж спрашивает, будет ли взят курс на децентрализацию московской агломерации, или она будет дальше расти, и до какого уровня? Ну, я так понимаю, что как раз вот об этом мы и говорим.
Внутри
агломерации создаются отдельные уже
точки роста,
центры притяжения, которые позволят расти разным частям и районам внутри самой агломерации.
И здесь бы я как раз вот хотел Игорю ответить на этот вопрос еще вот как. Дело в том, что у нас присоединены к Москве новые территории, и в этих новых территориях создано больше 10 кластеров точек роста. Каждый кластер имеет свое приоритетное направление развития. Где-то это может быть промышленный кластер, где-то медицинский, где-то образовательный и так далее. Где-то это просто кластер для отдыха. И каждый кластер будет расти в соответствии с его функциональным назначением. Вот это так. Ну, плюс, конечно, сама Москва тоже будет расти. Вот центры роста будут создаваться, и они будут выделяться.
Хотелось бы спросить о ядрах агломерации. мы уже начали как раз об этом говорить, о том, что на территории агломерации создаются ядра роста. Как выглядит, каковы показатели у Москвы?
Ну, если сравнить вот непосредственно ядро московской агломерации, то его экономическое, вот именно ядро московской агломерации, центр, центральный округ, то фактически почти в три раза его экономическая эффективность выше, чем в среднем по России. То есть, если считать в долларах США, то в среднем по России это 41 тысяча долларов, центр Москвы это 103 тысячи. То есть почти в три раза,
два с половиной. Это как раз обеспечено, то есть, и тем, что активно стали вовлекаться в хозяйственную деятельность, в экономический оборот, в территории всей агломерации, в том числе и, ну, скажем так, вовлекаемых районов.
Конечно, но в первую очередь это, конечно, связано с финансовыми интеллектуальными ресурсами, ну и дальше уже с тем, как развивается именно город. А если мы вспомним ту цифру, которую мы озвучили в самом начале, то это про 19,5 миллионов населения московской агломерации, конечно, эта вот цифра тоже очень такая.
Алексей, у нас есть уже слушатель, давайте пообщаемся. Алло, добрый день, вы в эфире, алло, представьтесь, пожалуйста.
Алло, добрый день, Вадим, Подмосковье. У меня есть тогда рациональное предложение. Давайте остальную территорию России, пока не поздно, продадим китайцам, там, тюркам и еще что, потому что потом все равно они будут все в Москве, все наши ресурсы, так сказать, и все на пятачке. Давайте уже устроим аукцион, пока не поздно. Пока они сами не пришли, не забрали пустые территории. Спасибо.
Спасибо. Ну, такие упаднические настроения.
Ну да, есть у некоторых людей такие упаднические настроения. Я могу сказать только о том, что вот насколько вот я знаю, сейчас миграция из других стран в Москву значительно подсократилась. Почему подсократилась? Потому что та политика, которую проводит московское правительство, она направлена на то, чтобы в основном все-таки коренные москвичи имели возможность нормально работать. Давайте вспомним, что было в Москве лет 8 назад, когда еще вот была прежняя администрация. У нас было большое количество ларьков, если вы помните, большое количество рынков, которые были стихийно расположены. И это были места приложения труда для мигрантов, и понятное дело, что значительная часть налогов, значительная часть доходов от этой торговли, она просто уходила в тень, и Москва ничего не получала. Как только эти ларьки, как только эти стихийные рынки были из Москвы убраны, и была проведена жесткая политика по контролю над всей московской торговлей, количество нелегальных мигрантов, количество тех людей, которые получали доходы, и не облагаемые налогом, скажем так, резко сократилось. Так что здесь все достаточно, хорошая динамика, хорошие перспективы. То же самое касается других отраслей.
Ну, хочу отметить, что и федеральное правительство принимает очень большие меры для развития регионов и региональных центров. В Минстрое действует не одна программа федеральная по развитию городов и крупных городов, в том числе и на Урале, и в Сибири. Запускаются программы по благоустройству, по развитию исторических и малых городов. Поэтому все-таки можно сказать, что и на территории не только Москвы создаются новые точки роста, но и на территории всей страны это такая общая тенденция.
Вот. А что говорить про... Давайте еще несколько слов расскажу про миграцию. Москва – город жесткий. Здесь достаточно сложно начинать карьеру, потому что это достаточно дорогой город.
Плюс и высококонкурентная среда.
Совершенно верно, я к этому и подхожу. Высококонкурентная среда, поэтому Москва требует очень хороших профессиональных навыков, и это касается всего. То есть, либо ты лучше, чем остальные, либо ты здесь просто, ну, тебе сложно, будет очень сложно. Поэтому эта конкурентная среда во многом определяет уровень приезжающих в Москву на постоянное место жительства. Другое дело – это миграция, которая связана с, ну, такая маятниковая временная, это там какие-то работники ЖКХ, это, может быть, строители, это те люди, которые приехали, сделали свое дело и уехали. Но, как правило, они приезжают на те работы, на которых коренные москвичи работать, ну, почему-то не хотят, в силу ряда причин. Дворники,
ну, это там, вот как раз сейчас, пасовщики. Да, вахтовым методом сейчас у нас работают метростроители, строители на дорожных объектах. Они приезжают, по месяцу работают здесь, месяц уезжают к себе домой. То есть это такая внутренняя как раз рабочая миграция. Но опять же стоит отметить, что люди приезжают под конкретную работу. Это не порождает дополнительной безработицы.
Конечно, а Москва очень заинтересована в том, чтобы сюда приезжали люди с высшим образованием, хорошие специалисты и вливались в ту... Вот становились участниками того синергетического эффекта, который создает агломерация.
Алексей, ну вот наш слушатель Игорь Утюж продолжает с нами диалог с помощью сообщений и обращает наше внимание на транспортные издержки на дороге. То людям приходится тратить достаточно много времени на то, чтобы добираться на работу и потом домой. Вот давай немножко о транспортной проблеме поговорим, о транспортных вопросах. Сколько все-таки сегодня в Москве машин, сколько автомобилистов, какая плотность дорог и как этот транспортный вопрос решать?
Транспортная проблема в Москве сейчас активно решается. Если бы она не решалась такими темпами, как она решается последние 8 лет, а Москва бы давным-давно уже стала в коллапсе. Ну, один раз такое было, когда был ледяной дождь, но...
Ну, это естественные
стихии. Но, в принципе, если бы ничего не делалось, то Москва бы, конечно, стала. Одна из главных проблем Москвы – это радиально-кольцевая система, по которой выстроена Москва.
Исторически,
совершенно верно. И то, что это моноцентричный город. Основная часть людей работает в центральном округе и туда приезжает. Гораздо меньше людей, они работают в других местах.
На периферии.
А живут москвичи в основном на периферии. А пересадки делают тоже в центре. И вот это одна из главных проблем – разгрузить центр. А как это можно сделать? А в принципе, как это можно сделать? Ну, сделать так, чтобы основные дороги шли в обход центра. Вот сейчас в Москве строятся заканчивается строительство уже трех крупных хордовых магистралей. Это южные Аракады, северо-западные и северо-восточные хорды, которые обеспечат транзитный проезд по городу, минуя центр. Это раз. Второе, это когда-то была тоже допущена довольно серьезная ошибка при строительстве метро. Метро повторило полностью радиально-кольцевую систему, да, Москвы. И это тоже стало большой проблемой, потому что все пересадки в центре. Опять-таки сейчас за счет строительства новой кольцевой линии, за счет ввода малого кольца Московской железной дороги для пассажирских перевозок, эта проблема тоже решается. Причем весьма эффективно. Вот если посмотреть на МЦК, то только за прошлый год средняя статистика, Антон меня может поправить, около 1 000 000 пассажиров в день пользуются этой линией.
Да, не менее.
Ну, а представьте себе, что будет дальше, когда будет развиваться новое
большое
кольцо.
Большая кольцевая линия.
Ну, и учитывая то, что в Москве плотность дорог резко меньше, чем в других крупных городах, ну, сильно меньше, чем в Нью-Йорке, сильно меньше, чем в Париже, вот это как раз и есть проблема. Общественный транспорт – это единственный выход из той ситуации. Нью-Йорк развивался, как вы знаете, по уму, там регулярная есть планировка, то есть параллельные, перпендикулярные там авеню и проспекта, Петербург также развивался, а Москва – это радиально-кольцевое, а Париж в свое время тоже развивался по радиально-кольцевой системе, но там был барон Осман, который снес весь старый Париж и создал новую систему.
О перспективах развития московской агломерации сегодня в большой стройке мы говорим с экспертом-урбанистом Алексеем Веденским. И прерываемся на новости.
Здесь нужно где-то жить, где-то проводить досуг, где-то работать. Объекты, образующие город. «Большая стройка». Спонсор программы АО «Мосинжпроект».
В эфире программа «Большая стройка». Напомню, в гостях у нас сегодня эксперт-урбанист Алексей Введенский. И мы говорим о перспективах и планах развития московской агломерации. Мы прервались на... До новостей говорили о проблемах развития транспорта и о транспортном вопросе. Безусловно, сейчас в Москве очень масштабная программа по развитию транспортной инфраструктуры, наверное, беспрецедентная и по строительству дорог, тоннелей, мостов, эстакад, и по строительству метро. Наверное, со времен еще тех советских времен впервые строится большая кольцевая линия, не радиальная, это будет второе кольцо, но в том числе и рассматривается возможность строительства новых радиальных линий в Рублево-Архангельское, в Бирюлево, в Новую Москву несколько новых линий. И вот этот внеуличный транспорт как раз и должен будет разгрузить сегодня уже перегруженные дороги, потому что, несмотря на масштабное дорожное строительство, дороги в Москве все-таки заполнены, и пробки, конечно, являются бичом. А все-таки есть ли статистика, Алексей, сколько автомобилей в Москве, и какова динамика, становится ли их больше или, может быть, ну, меньше не становится точно.
Ну, автомобилей, конечно, становится все больше и больше, но если сравнить Москву с другими, московскую агломерацию с другими крупными агломерациями в мире, то мы занимаем по количеству автомобилей лишь шестое место. Вот в Москве и Подмосковье, если так усредненные показатели взять, на тысячу человек приходится 333 автомобиля. Что это такое? Ну, в принципе, это один автомобиль на среднестатистическую семью. Ну, есть семьи, где бывают три автомобиля, есть семьи, в которых не бывает ни одного автомобиля. Ну, вот средний показатель такой. Вот чисто в Москве сейчас вот по улицам города ездит порядка 5 миллионов автомобилей. Это совершенно колоссальная цифра. Я как-то просто прикинул с карандашиком, если на один автомобиль приходится, допустим, 10 квадратных метров, и мы выстроим эти автомобили на одной площадке, то получится площадка в 50 квадратных километров. А что такое 50 квадратных километров, если историческая территория города, это примерно, ну, без учета Новой Москвы, это 1100 квадратных километров.
Колоссально.
Ну, а если мы, вот, допустим, придумаем какую-то улицу, одну вот возьмем улицу, и с двух сторон расставим по ней все московские автомобили, то длина такой улицы будет порядка 12500 километров. А что такое 12500 километров? Это от Гибралтара до Чукотки расстояние.
Больше территории всей страны.
Да, надо проехать всю Евразию для того, чтобы вот такое количество автомобилей в Москве. И здесь надо учесть, что эти автомобили ездят, эти автомобили где-то стоят,
паркуются,
да. И это колоссальная проблема, которую надо решать и которая решается. То, что строятся дороги, мы уже говорили, то, что строятся паркинги, это очевидно всем, то, что сейчас вводятся разные административные методы, которые сокращают количество автомобилей в центре и в других местах, где их слишком большое скопление, это тоже за счет платной парковки, это тоже хорошие тенденции.
Ну, получается, что все-таки у агломераций, и это, наверное, не только российский опыт, перспектива в развитии общественного транспорта.
Конечно, конечно. Ну вот сейчас, если говорить, то вот примерно 65% москвичей пользуются общественным транспортом для поездок на работу, для просто своих поездок, и только 35% лично. Как только будет больше станций метро, конечно, это количество будет сокращаться.
То есть новые маршруты, новые привязки к территориям, они создадут дополнительную все-таки привлекательность общественного транспорта.
Конечно, и вынос рабочих мест в те места, где они будут действительно удобны. Вот в те районы, когда вот территория вдоль МЦК будет застроена промсити и офисными центрами, и там будут созданы места приложения труда, конечно, они сильно разгрузят центр Москвы, и центр Москвы в большей степени будет играть такую историческую функцию, культурную функцию.
Туристическую.
Туристическую, совершенно верно.
У нас есть слушатель. Давай, Алексей, давай. Алло, добрый день, вы в эфире.
Добрый день. А подскажите, вот ведь в собственном Москве, то есть в пределах МКАД, очень высокая плотность населения, там, как в филиппинской столице Маниле, там, выше, чем в любой европейской столице или в североамериканской, то есть как в стране третьего мира. А с учетом того, что все-таки Москва северный город, и здесь как бы другой режим тепловыделения, и то есть создается вот эта ситуация, когда ну жить очень тяжело, и помимо просто транспорта, такая перенаселенность, она вот повышенный мусор дает, который уже, так сказать, дышать в области тяжело. Вот плюс еще сейчас реновация, плюс 1,5 миллиона еще в пределах МКАД, я именно говорю, вот, так сказать, собственно, Москва. Вот какие-то будут меры для снижения плотности населения вот в этом, так сказать, ядре? Что-то планируется или мы будем продолжать перенаселяться?
Да, спасибо, спасибо.
Хороший вопрос, спасибо за вопрос. Ну, если мы поговорим о ядре, ну, вот на исторической территории Москвы сейчас проживает порядка 11 миллионов человек, а всего в Москве проживает где-то 12,5 миллионов человек. Ну, если мы возьмем территорию историческую, она порядка 1100 километров квадратных, поделим эту цифру на 11 миллионов, это сколько у нас получится плотность? В общем, она не такая большая получится плотность, ну, да, по сравнению с другими крупными городами, но, по крайней мере, все гораздо лучше, чем в Юго-Восточной Азии и во многих столицах Европы тоже. Здесь еще вот что надо сказать. Вот если мы возьмем, например, тот же самый Париж или Лондон. Замечательные города, да, там есть замечательные бульвары, но там плотность застройки гораздо выше. Да, там дома имеют более низкую этажность, но уровень урбанизации гораздо выше, чем в Москве. В Москве гораздо больше парков, в Москве гораздо больше открытых пространств. В Москве есть Лосиный остров, в Москве есть Битцевский парк. Лосиный остров и Битцевский парк, Крылатская и достаточно много других крупных парков. Ну, куда уж деваться, если рядом с Кремлем сейчас шикарный парк открыт, и это впервые за 100 лет рядом с, вот в пределах Бульварного кольца парк построен. Конечно, на это большое внимание сейчас обращается и властями города, и москвичам это нравится. Ну, и вдоль Тверской улицы сейчас, и вдоль других улиц деревья высадили наконец. Я просто старый коренной москвич, слезы лил, когда эти деревья вырубали много лет назад, и в прошлом году это было великое счастье, когда я вновь увидел эти деревья вдоль Тверской улицы.
Ну, при этом вот слушатель упомянул про программу реновации. Программа реновации как раз и предполагает создание новых зеленых зон. Во-первых, сохранение тех зеленых зон, которые есть, и создание новых уютных территорий, дворов, прогулочных площадок, общественных пространств, в том числе и каких-то новых скверов или парков.
Ведь фактически конечно, сейчас же во дворах высадили несколько сот тысяч деревьев за последнее время. Чуть ли не под миллион, по-моему. Я где-то встречал такую цифру, могу ошибаться, но...
Ну и по показателю вот зеленых насаждений Москва среди агломераций тоже занимает не последнее место.
Другое дело, переработка мусора – это тоже очень большая проблема, которая стоит перед всеми вообще агломерациями в мире. И здесь накоплен большой, колоссальный опыт. Нам просто сейчас этим опытом надо будет в Москве воспользоваться и заняться рекультивацией свалок и грамотной переработкой мусора. В первую очередь начать с того, чтобы его хоть как-то раздельно собирать. Это очень большая тема, чтобы пластик к пластику, стекло к стеклу, металл к металлу и так далее. И тогда уровень, ну, количество перерабатываемого мусора будет резко снижено.
Но потом, мало того, что это очень сложный технологический процесс переработки мусора, здесь ведь все должно идти, мне кажется, с самого начала, с раздельного сбора мусора. И конечно. Его надо наладить как раз вот на самом, конечно, на начальном этапе, на начальном уровне. То есть сами жители должны начать сортировать мусор.
Само собой.
Другой вопрос,
это зависит от уровня культуры, да, общежития. Густонаселенной Европе эту проблему решить удалось. она накопила в этом большой опыт. Я думаю, что эту проблему удастся решить и нам.
Ну, другой вопрос, что в той же Европе это вообще не сразу тоже складывалось. Это заняло достаточно длительный отрезок времени.
Конечно, и наломали они дров замечательно, а нам теперь надо просто взять и воспользоваться их опытом. Грамотно.
У нас уже не первое сообщение. Нас спрашивают о уже не о транспорте, а о традиционном вопросе для москвичей о жилье. Квартирный вопрос. Какая обеспеченность жильем в столице? Сколько у нас жилья и какого?
В Москве, как мы уже в самом начале передачи сказали, вот на территории старой и новой Москвы порядка 75 тысяч жилых домов находится. Если взять такой портрет средней московской семьи, то средняя московская семья состоит из трех человек, и на каждого из этих трех человек приходится немногим более 19 квадратных метров жилья. Это на сегодняшний день. Очень неоднородный жилой фонд в Москве. Современные дома... Это современные дома, они соответствуют всем необходимым требованиям, да, нормам и требованиям, которые есть. Но при этом в Москве очень большое количество такого устаревшего и морально, и физически жилищного фонда домов, которые, в принципе, хорошо бы либо очень здорово санировать, ну, практически перестроить заново, что дорого, либо снести и построить на их месте современное комфортное жилье и другие соцобъекты, и просто фактически обновить микрорайоны, которые у нас есть.
Собственно, на это и направлена программа реновации, на создание нового комфортного, новых комфортных условий, нового городского ландшафта, нового городского пространства с комфортным жильем и в том числе с теми же общественными там, и зелеными пространствами, с новой инфраструктурой, поскольку программа предполагает не только реконструкцию, ну, то есть возведение нового жилья, но и создание рабочих мест там же в шаговой доступности.
Конечно, да. Я помню, когда я был еще совсем ребенком, а это были 70-е годы, в Москве активно сносили бараки. Это были страшные, ужасные дощатые бараки, в которых люди ютились и переселялись. Ну, тогда уже завершалась программа строительства тех пятиэтажек, которые мы сейчас сносим, но в основном они переселялись уже такие в новые дома. Но это были бараки, это были страшные бараки. А фактически пятиэтажки, которые есть сегодня, это, ну, если на сегодняшний день их, конечно, нельзя сравнить с бараками, но во многом это очень некомфортное жилье. Отсутствие лифта, особенно для пожилых людей и особенно для тех людей, у которых есть маленькие дети. И на первых этажах этих пятиэтажек не предусмотрено колясочное. Дальше маленькие кухни, маленькие туалеты. Ванны, в которых невозможно поставить стиральную машину, и, конечно, это не жилье 21 века.
Плюс износ сетей.
Износ сетей и многие другие факторы, которые говорят о том, что такие дома дороже обслуживать, чем их заменить на новые микрорайоны.
Какова доступность жилья в Москве?
В Москве доступность жилья, если мы говорим про агломерации, то мы сейчас стоим на шестом месте после таких городов, как Нью-Йорк, Париж, ну, еще ряд других крупных агломераций. Конечно, этот показатель нужно улучшать, и здесь ключевую роль, конечно, играет, поскольку мы живем в условиях рынка, это повышение доходов людей, с одной стороны, а с другой стороны, доступность квартир, а именно ипотека. Потому что во всем мире ипотека работает. Сейчас президент поставил задачу снизить процент ипотеки по ипотеке, и регионы, в том числе Москва, конечно, будут стремиться к тому, чтобы решить эту задачу. И доступность, конечно, должна повыситься за счет того, что процент по ипотеке будет снижен.
Ну, ипотечная ставка на протяжении всего прошлого года снижалась. Я думаю, что с учетом тех тенденций и указаний высшего руководства страны, я думаю, что...
Ну, плюс реформа банковского сектора, То есть банковский сектор, да, снижение инфляции в стране раз, реформа банковского сектора, она уже как-то больше нацеливает банкиров на то, чтобы долгие деньги давать взаймы и развивать ипотеку.
То есть то, что как раз долгие деньги, то, что как раз и нужно в строительной отрасли. То есть мы все-таки прогнозируем повышение доступности жилья.
Конечно, да. Тем более, что Москва город растущий. В Москве последние годы рождаемость превышает смертность. Маленьким москвичам нужно новое жилье, маленьким москвичам нужно места в детских садах, в школах, подросшим москвичам нужны будут места в вузах, техникумах и училищах. Конечно, все это будет развиваться. А потом, когда они вырастут, новые рабочие места.
Мне, кстати, очень понравилась идея, которая недавно была воплощена, сейчас ведется строительство универсальных детских садов и школ-трансформеров. То есть здание, допустим, детского сада со временем при необходимости, при изменении демографической ситуации, оно не будет капитально перестраиваться, оно просто переоборудуется, и получается школа. То есть это достаточно, мне кажется, такое удобное.
Мудрое ноу-хау,
которое надо, мне кажется, более широко все-таки внедрять.
Мудрое решение, просто архитекторы смотрят далеко вперед. И вообще строительство трансформеров – это очень такая хорошая мировая практика. Это касается не только детских садов и школ, потому что в некоторых случаях в какой-то конкретный момент на одном месте выгодно построить торговый центр, а в другой момент преобразовать его в какое-то другое учреждение.
В офисы.
Да, у офиса, в концертный зал. Так что здесь это мировая практика.
Давай продолжим все-таки о жилье. Если мы говорим о доступности все-таки жилья и о росте доступности жилья, какое жилье все-таки предпочитают москвичи? Какое жилье пользуется наибольшим спросом?
Ну, наибольшим спросом сегодня, согласно статистике, пользуются квартиры площадью от 50 до 60 квадратных метров в Москве. Это однушки и двушки. Ну, это, конечно, просто, ну, во многом связано с менталитетом наших, вот с нашим менталитетом, вот москвичей. Как-то не любят москвичи очень больших квартир, среднестатистический москвич. Во-первых, и дорого, и в обслуживании дорого, и слишком просторно, как многим кажется. Потому что, ну, вот в Америке наибольшим спросом пользуются квартиры от 130 квадратных метров. В Канаде тоже порядка так же. Если мы будем там говорить уже о менталитете французов, то он близок к нашему московскому менталитету. Там 67 квадратных метров, ну, где-то примерно на 2-3 метра больше, чем в Москве. То же самое касается многих других городов. Вот.
Ну, может быть, это как раз связано еще и с вот, тем уровнем, наверное, напрямую связано с уровнем доступности жилья, поэтому и такие площади.
Нет, здесь скорее все-таки менталитет. Почему? Потому что есть люди, которые просто вот, ну, один человек приезжает в Новую Москву, строит себе коттедж на 250 квадратных метров просто для того, чтобы вот у него были 250 квадратных метров, три гаража, живет там один или там с семьей из трех человек с прислугой. Вот. Кто-то, кому-то нравятся низкие потолки, кому-то нравятся высокие потолки. Вы знаете, что когда Петр I приехал в Великое посольство в Европу, да. Его как, ну, пусть инкогнито, но царя селили в больших покоях, ему было там настолько неуютно, что он просил натягивать натяжной потолок, чтобы не видеть высокого потолка. Но менталитет есть менталитет. Вот французы, русские примерно одинаково, американцы немножко по-другому. Вот.
Ну, у них традиция.
Да, но есть еще и китайцы, у которых еще меньше. И японцы, кстати, туда же.
Ну да, на. Нам уже приходит сообщение. Не кажется ли вам, 44-й задает вопрос, не кажется ли вам, что цены москвичам на жилье должны быть дешевле, ниже, чем для приезжих, чтобы они оставались здесь и... чтобы оставались здесь дети тех, кто уже живет, и они не вынуждены были бы уезжать. Но я думаю, что это просто чисто экономически невозможно.
Здесь я скажу так. В основном, если брать старый жилой фонд, который подлежит реновации, то в этих домах, в этих квартирах живут коренные москвичи, и у них есть очень хорошая возможность улучшить свои жилищные условия. Сейчас, к сожалению, остается мало времени. Думаю, что в программе Антона Мастренкова еще выступят те люди, которые профессионально занимаются реновацией. Они расскажут о том, какие возможности улучшить свои жилищные условия есть у тех людей, которые приезжают в новый жилой фонд.
Давай обратим внимание еще на вопросы. Нас спрашивают, гипотетически в Москве возможна ли доктрина тотального запрета строительства зданий и домов? Разрешить строить только парки, дороги, парковки или социальные объекты? Мне кажется, тоже экономически, в общем, это не обоснованно. Но
гипотетически это все равно вот как просто загнать в обруч, и тогда цена на квадратный метр в Москве взлетит до бесконечности, учитывая то, что все-таки Москва город растущий, а если заморозить строительство жилищного фонда, то это будет, конечно, катастрофа для города.
Ну, насколько я знаю, такой эксперимент был в Минске. В границах Минска, самого старого, было запрещено жилищное строительство, и численность города примерно вот находилась в одних и тех же рамках. Но в конечном итоге... Но,
Минск не настолько привлекателен для жителей регионов, как Москва. Проблемы в этом. Проблемы в этом.
Ну да, плюс чисто по экономическим причинам Москва просто как магнит, она все равно стягивает большее количество людей. Не только из регионов нашей страны, но и из-за рубежа. Продолжая все-таки разговор о численности, какой прогноз по количеству жителей в Москве и в целом в агломерации в обозримом будущем?
Ну, вот существует несколько прогнозов, но вот наиболее такие реалистичные прогнозы, которые дает Институт генплана Москвы, вот последний прогноз, к 2035 году, да, должен сразу оговориться, что на сегодня у нас чисто в Москве проживает 12,5 миллионов человек, это включая старую и новую территорию, к 2035 году по прогнозам численность населения Москвы вырастет до 14,5 миллионов человек, ну и, соответственно, численность населения области где-то до 10,5 миллионов человек и составит, в принципе, порядка 25 миллионов человек в сумме. То есть это будет достаточно много. Но если знать эту цифру, если быть к этому готовым, то, значит, готов, значит, все будет хорошо.
Ну, то есть своевременное планирование... Уже сейчас планирование развития транспорта, развития жилищного строительства и социальных объектов, оно как раз и будет гарантировать от ошибок в будущем. Ну и, наверное, одним из приоритетов вот в этом планировании остается в долгосрочном остается развитие внеуличного транспорта, железных дорог и метро.
Конечно. Вот Москва, как мы уже несколько раз говорили, никогда не знала таких темпов строительства метро, как сейчас. В 2018 году в Москве будет сдано порядка 20, а может быть даже больше станций метро. Наверное, это впервые в истории Москвы, а может быть даже впервые в истории Европы такой показатель был достигнут. Будет достигнут, точнее, он еще не был.
Спасибо. Я напомню, что в эфире «Большой стройки» сегодня был эксперт-урбанист Алексей Веденский. Алексей, спасибо. Надеюсь,
это не последний эфир. Спасибо вам, дорогие радиослушатели.
Всего хорошего. До свидания.